если вы посмотрите на современную Индию, то для большинства людей становится как-то непонятно. Вроде об этой стране очень много говорят как о таком драйвере и современном, и будущем мирового экономического роста. И основной вопрос, а что Индия-то производит? И как она вообще живет?
Привет, меня зовут Настя Якорева, и я шеф-редактор редакции экономики и инвестиций в Тинькофф журнале. Это подкаст «В курсе рубля» о главном, что происходит в российской экономике. В новом сезоне мы говорим о странах, которые за последние 2 года стали главными торговыми партнерами России. Как устроена их экономика и как сближение с ними повлияет на жизнь россиян. Сегодня я попробую разобраться, что же из себя в экономическом плане представляет Индия и чем она сейчас важна для России.
Вот у меня недавно достаточно близкая моя подруга съездила в Индию, посмотрела на нее и мне говорит: «Я вообще не понимаю, что это такая за страна? Толпы народа, грязь по уши, и вообще не понимаю, что все об этой Индии так много говорят, и почему к этой стране столько внимания». Так вот, грязь на улицах, толпы народа и смог. И совершенно непонятно, что это, собственно говоря, такое.
Это индолог, доцент Высшей школы экономики Ольга Солодкова. Грязь, толпотворение и смог, о которых говорит ее подруга, это черты городской Индии. Но в основном это сельская страна, и картинка там другая. Вот одно из самых интересных описаний, которое я нашла в книге обозревателя Financial Times Эдварда Льюса. Книга называется «Без оглядки на богов». Крайности экономики Индии во всей красе являют себя по сторонам скоростных дорог, окруженных сияющими щитами с рекламой. За ними и вокруг них раскинулись бескрайние просторы деревенской Индии. Запряженные валы пашут землю, так же, как и 3000 лет назад. А на фоне бесконечного лоскутного пространства, составленного из полей, засеянных рисом, пшеницей, бобовыми и масличными культурами, чернеют примитивные печи для обжига кирпича. Этот почти непрерывный контраст позволяет наблюдать одновременно две основные опоры экономики Индии начала 21 века. Современный и процветающий сектор услуг, окруженный морем безразличной сельской жизни. Время от времени, кстати говоря, вдоль дороги возникают корпуса сборочных цехов, выпускающих какие-нибудь посудомоечные машины или автоприцепы. Но примеры развивающейся промышленности в Индии встречаются куда реже, чем в соседнем Китае. Сочетание технологического развития и бедной сельской жизни – это бич Индии. О том, как это противоречие сформировалось и почему его так сложно разрешить, я расскажу в этом выпуске. Но начнем с отношения между Россией и Индией и с того, почему вдруг Индия стала так важна для России. До 2022 года эта страна не была для нас особо важным торговым партнером. В 2021 году доля Индии во всем российском товарообороте составляла меньше 2%. Страна была среди партнеров России лишь на 14 месте. Но в 2022 году торговый оборот между Россией и Индией вырос в 3 с лишним раза. Индия стала крупнейшим импортером российской нефти, хотя раньше ее практически не покупала. Теперь в Индию уходит 40% этого сырья. Еще 40-45% уходит в Китай. Из-за санкций сама Россия больше не может продавать свою нефть в Европу. Туда теперь уходит всего 4-5% поставок. Но зато продавать переработанную российскую нефть в Европу может Индия.
Индии это супер как выгодно. Поэтому индийцы, здесь мы даже не столько надо их воспринимать как наших друзей, сколько надо воспринимать индийцев как таких очень рациональных ребят. Потому что в Индии достаточно высоко развито то, что мы называем нефтепереработкой. И Индия — это страна, которая за счет этого получает колоссальнейшие совершенно деньги. И, конечно, в этом просто заинтересована очень и очень серьезно.
России эти новые отношения выгодны куда меньше. Весь прошлый год банкиры жаловались на то, что скопившиеся на счетах в индийских банках рупии сложно обменять на другую валюту. В Индии жесткие валютные ограничения, и на большую сумму рупий внутри страны можно купить индийские товары или гособлигации, но не валюту другого государства. Этот дисбаланс можно было бы урегулировать за счет оплаты рупиями индийского импорта в Россию, но он намного меньше экспорта, да и к тому же сокращается. Зависшие рупии в прошлом году даже называли одной из причин падающего курса рубля. К концу прошлого года индийские потребители начали рассчитываться за нефть в гонконгских долларах, юанях и дирхамах. Но судьба тех рупий, что уже лежали на счетах, сейчас непонятна. Российская нефть для Индии – это хороший шанс заработать на крупные инвестиционные проекты, которых у страны немало, потому что у Индии большие амбиции. 15 августа в Индии отмечают государственный праздник. В этот день, в 1947 году, страна получила независимость от Британской империи. В прошлом году в этот день премьер-министр Индии Нарендра Моди произносил речь. Он пообещал, что в ближайшие 5 лет Индия окажется в числе ведущих мировых экономик. Хотя сейчас у нее неплохие позиции, Индия на 5-м месте после Германии. Иногда для описания своих амбиций индийские чиновники используют формулировку «сверхдержава». У Индии действительно есть многое для этого. Ядерное вооружение, быстрый экономический рост и почти 1,5 миллиарда населения. По этому показателю Индия уже обошла Китай. В книге Евгения Грива и Павла Селезнева под названием «Индийское притяжение» приводится пересказ другой, еще более яркой речи Моди с экономического форума в Ахмадабаде. Вкратце эта речь сводилась к следующему. «Мы – самая древняя, самая талантливая, самая сильная нация на Земле. За нами будущее. Мы будем двигателями прогресса. Индия прежде всего для индийцев и роста их благосостояния, но мы открыты и для других. Пусть сюда приходит зарубежный бизнес и приносит технологии. Ему будут созданы все условия для развития, но главная задача — это локализация производства в Индии, передача ей технологий и создание рабочих мест. Сейчас Индия растет на 7,5% в год. Но этот экономический рост не похож ни на одну другую страну. Индия проскочила этап промышленной революции, которая приводит сельских жителей в города, дает им более высокий уровень жизни, работу и доступ к общественным благам. Так это происходило, например, в Китае, который создавал много рабочих мест за счет легкой промышленности и производства различного ширпотреба. В этой сфере работникам не нужен был высокий уровень подготовки, то есть люди могли быстро освоить новую профессию. Пройдя этот этап, Китай начал развивать более технологичное производство и сектор услуг, у которого уже было достаточное количество потребителей с приличным заработком из числа вчерашних сельских жителей. Источник экономического роста Индии — это главным образом сектор услуг, то есть страна перепрыгнула через несколько ступенек и по структуре экономики встала в один ряд с развитыми странами. По доле сектора услуг в ВВП Индия обгоняет даже Норвегию, хотя проигрывает Англии и Франции. При этом огромная часть населения остается в деревнях, и рабочих мест для нее попросту нет. Вот что пишет по этому поводу журналист Financial Times Льюз. По стандартам многих стран, необычно то, что Индия превращается в значимую мировую экономическую и политическую силу, оставаясь при этом обществом глубоко религиозным, духовным и в определенных отношениях исполненным предрассудков. Равно уникален и тот факт, что Индия единственная из крупных стран сумела стать полностью демократической, когда еще не сформировался влиятельный средний класс, а большинство избирателей были неграмотны. Чтобы понять причины этого парадокса, нужно немного рассказать об истории Индии. После обретения независимости первым премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру. Его имя я знаю с детства, потому что в библиотеке моих родителей был его 3-томник «Взгляд на всемирную историю». Эти книги, по сути, сборник писем Неру своей дочери из тюрьмы, где он при колониальных властях провел в общей сложности 10 лет. 3-томник издан еще в СССР в 1989 году. В предисловии Неру называют другом Советского Союза и строителем социализма в Индии. После обретения независимости Индия развивалась по модели 5-леток, и в этом, конечно, можно увидеть рифму с СССР. Льюз пишет, что эту стратегию благословили эксперты из Массачусетского технологического института, которые консультировали Дели. А еще Индия получала советы из Госплана, главного планового ведомства Советского Союза. Но на деле сходство было разве что по форме, но не по сути. В рамках этой политики государство много инвестировало в тяжелую промышленность и инфраструктуру, каждые 5 лет выбирая новые приоритеты. Именно на этом этапе проскочила ступень с развитием легкой промышленности. Хотя этому тоже есть рациональное объяснение.
Когда страна получила независимость, это была фактически неграмотная страна, потому что людей, которые в состоянии были читать или писать, было в этой стране абсолютное меньшинство.
Это снова индолог Ольга Солодкова.
Даже сейчас, когда мы говорим об Индии, нам трудно себе представить, что люди там в возрасте 60 лет, вдруг там окажется, что только около 60% женщин будут грамотные, то есть в состоянии поставить свою подпись, и только 80% мужчин будут грамотные. Если мы посмотрим уже на современных детей, имею в виду молодежь, то там уже грамотность будет подходить к 90% населения. Поэтому, когда мы говорим о той Индии, которая получила свою независимость в 1948 году, это была страна не просто отсталая, страна в достаточно тяжелом положении. Потому что мало того, что это была абсолютно аграрная страна, более 80% на тот момент населения были заняты в сельском хозяйстве. При этом, если мы посмотрим на социальную структуру общества, то специфической чертой Индии было наличие, ну, если современным языком говорить, так называемых самозанятых. То есть людей, которых можно отнести представителям таких мелких предпринимателей Вы вот получаете государство в таком виде, у вас нет крупной национальной буржуазии, у вас нет крупного национального капитала, на который вы могли бы опереться. Поэтому в любом случае, что бы вы ни строили, вы должны опираться на государственную политику, на какие-то государственные структуры, которые должны решать те основные проблемы, которые стоят перед страной. Поэтому что-то делать, кроме того, как развивать себя за счет помощи государственной и за счет составления планов пятилетних. Кстати, от пятилетних планов, несмотря на то, что нам это так напоминает Советский Союз, Индия не отказывается и сейчас. Она продолжает принимать пятилетние планы развития и даже по каким-то параметрам их выполняет. Но само планирование по себе не означает совершенно, что мы с вами становимся такой страной, которая занимается строительством социализма. Поэтому индийцы выбрали такую модель импортозамещающей структурной модернизации с опорой на ключевую роль государственного сектора. Прежде всего, это тяжелая промышленность, то есть это промышленность группы А, оборонная промышленность, тяжелое энергетическое машиностроение, авиационная промышленность, судостроение, добыча угля, нефти, марганцевых руд, электростанции, электросети, в общем, все, что связано еще с развитием инфраструктуры. Это воздушный транспорт и железные дороги. Это, грубо говоря, госсектор.
За пределами тяжелой промышленности и крупного бизнеса в Индии царит мелкий бизнес, который дает занятость миллионам людей. Государство опасалось пускать в эти сферы частный капитал, чтобы модернизация не лишила заработка всех остальных.
За что Индию еще очень часто критикуют и говорят о том, что вот они ограничивали развитие частного капитала и, в частности, не допускали монополизации. Было ограничено фабрично-заводское производство большого ассортимента легкой промышленности, включая, кстати, национальную одежду и пищевую промышленность. Это как раз связано было с той социальной структурой общества, которая сохраняется в Индии до настоящего времени, потому что вот это огромное количество самозанятых, которые производили кучу всего, нам иногда совершенно непонятно, что они производили. Это там касается всякие веночки делали для храмов, всевозможные изделия подношений для храмов, какие-то специальные сигаретки, которые они курят, бетель, листья с завернутой негашенной известью, которую они там жуют. Куча всяких вот вещей, которые нам даже иногда кажутся непонятными, включая производство самых разных ремесленников, кто там готовит какие-то пирожки, кто-то торгует какими-то маслами для волос. И это дает возможность выжить огромной армии вот этих вот миллионов мелких, можно назвать их предпринимателями, а можно назвать их мелкими такими самозанятыми, которые вот эти вот занятия дают возможность выжить. И если позволить нескольким предпринимателям монополизировать этот рынок, то это чревато, опять-таки, серьезными социальными взрывами и далеко идущими последствиями, когда люди, которые окажутся вот без этого заработка, они, естественно, совершенно выйдут на улицу. А так они живут себе там самостоятельно что-то там производят, за счет этого существуют, ну и бог бы с ними. Понимаете, в чем дело? Это вот из категории «а надо было выбирать другой путь». Вот если уж и говорить о чем-то, с моей точки зрения, отрицательном, так это в том, что Индия настолько настрадалась от колониального владычества, что она шарахалась от иностранного капитала, как черт от ладана. Это было достаточно большой ошибкой.
Отношение к иностранному капиталу с тех пор Индия поменяла. Со временем страна избавилась и от избыточного регулирования, которое досталось в наследство от Неру. Иногда экономисты даже называли его владычеством лицензий. Вот как это было устроено.
Ну, поскольку в Индии имелся класс буржуазии, и эта буржуазия была весьма заинтересована в участии и в получении своей доли, так сказать, где она могла получать свои доходы, то ряд отраслей подлежал лицензированию. Что это означало? Это означало, что вы могли купить лицензию на какое-то производство. То есть вы должны были доказать, что вы достаточно платежеспособны и вы в состоянии в этой области работать.
В 70-80-х годах Индия постепенно начала либерализовывать экономику, лицензии во многих отраслях отменили, была проведена приватизация, ослаблено валютное регулирование. Рупия стала дешевле, и индийский экспорт стал конкурентнее. Промышленность начали допускать частных и зарубежных инвесторов. Сыграло роль и то, что в стране английский — это второй государственный язык. И индийцы знали его намного лучше тех же китайцев. Эти реформы дали хороший толчок индийской экономике, которая по многим показателям начала развиваться быстрее. Страна увеличивала экспорт, а вместе с ним и приток валюты. Сейчас главный торговый партнер Индии — это США, на втором месте Китай. А что касается России, то до 2022 года Россия импортировала из Индии в основном фармацевтическую продукцию, органические химические соединения, разную электронику, реакторы и котлы и черные металлы. А в том, что касается лекарств, у Индии сильные позиции не только в разрезе российского импорта, но и во всем мире. Во время ковида, например, Индия стала третьим по величине экспортером вакцин после России и Китая. Примерно половина индийских вакцин шла в Нидерланды. Другие крупные получатели — это Австралия и Мьянма. Причем часть вакцин Индия поставляла в качестве помощи беднейшим странам. Кроме вакцин, Индия производит дженерики, то есть дешевые аналоги запатентованных лекарств, лекарства от ВИЧ и многое другое.
Если мы говорим о фармацевтическом производстве, я, честно говоря, индийцами в определенной степени восхищаюсь, потому что помимо того, что Индия является крупнейшим производителем дженериков, то есть лекарств, срок патентной защиты которых истек, Индия обеспечивает около 50% глобальных поставок вакцин. И если мы берем, например, ковидный год, Индия произвела в ковидный год 6 миллиардов вакцин. Понимаете, Индия, кстати, тот же спутник производила. Почему, например, Индия получила такой большой карт-бланш при производстве вакцин? Потому что в Индии сейчас находится около 250 предприятий, сертифицированных ВОЗ. Что это означает? Это означает, что на этих предприятиях можно производить вакцину, и на каждом из этих предприятий эти вакцины будут производиться в одинаковых условиях и храниться при той температуре, которая требуется. Индия, например, производит 80% препаратов для борьбы с ВИЧ-инфекциями.
В прошлом году Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок, потеснив с этого места Германию. Для европейских производителей Россия уже не так привлекательна. Во-первых, из-за нарастающей конкуренции с дешевыми дженериками, а во-вторых, из-за геополитических соображений. Так что в плане лекарств нам на Индию действительно стоит надеяться. Пусть не в плане новейших разработок, но хотя бы в плане дженериков. Но иногда надежды на Индию не очень оправданы. Помните, в конце прошлого года Россия на некоторое время запретила крупным поставщикам бананов из Эквадора ввозить свою продукцию? Это была тревожная новость, потому что Эквадор — наш основной поставщик бананов. Обсуждалось, кто мог бы его заменить, и среди кандидатов звучала Индия. Как оказалось, Индия — это самый крупный производитель бананов в мире. Однако почти все выращенные там бананы потребляются внутри страны. К счастью, потом запрет на бананы из Эквадора сняли, и искать замену им не пришлось. Хотя в начале 2024 года Рослесхознадзор все-таки отчитался о первых поставках индийских бананов в Россию. Но Индия на первом месте в мире не только по производству бананов.
Индия занимает первое место по производству молока. Она обеспечивает, по одним данным, 24% мирового производства, по другим данным 22% мирового производства, по третьим данным 19% мирового производства. Но, тем не менее, производство молока в Индии увеличилось за последние 8 лет на 51%. Огромнейший рост. Все Эмираты кормятся за счет той продукции молочной, которая производится в Индии. Все, что связано с производством белковой продукции, огромная часть индийского населения — это все-таки вегетарианцы, то вот такое производство всевозможных сыров типа панира и молока, оно является очень важным в Индии. И в Индии очень сейчас растет потребление вот такой вот продукции. Для нас вот этот рост, он остается незаметным, и мы как-то не видим этого роста. Но, тем не менее, Индия становится очень крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Специальные программы принимаются для того, чтобы повысить эффективность этого производства. Особенно это связано с тем, что Индия — это наличие огромного количества мелких и мельчайших фермерских хозяйств. Внедрять туда специальные системы помощи по увеличению продуктивности, тем не менее индийцам это удается. И мы вдруг обнаруживаем, что Индия вышла на первое место по производству молока, там, на второе место по производству риса в мире, там, на первом месте остается по производству всевозможных специй.
Сельское хозяйство — это гордость Индии, но одновременно и головная боль. Здесь работает почти половина экономически активного населения. При этом доля ВВП у него намного скромнее, это около 20%. В деревне живет больше 60% населения. В России, например, доля сельских жителей в два раза меньше. Льюс в своей книге описывает, как выглядит жизнь в одной из индийских деревень. Средний земельный надел для одной семьи — это пол акра, то есть примерно 20 соток. Казалось бы, не так уж и мало, но постепенно эта величина уменьшается, потому что ее приходится делить между детьми. Эта площадь позволяет прокормить семью и редко произвести что-то на продажу. В среднем жители той деревни, в которой побывал Льюс, на тот момент зарабатывали около $150 в год. Если смотреть на процент населения, живущий меньше, чем на $5.5 в день, то Индия – один из мировых лидеров. Меньше этой суммы тратят 84% всего населения страны. Но в 1977 году так жила почти вся страна, больше 95% населения. Переехать из деревни в город и получить хоть какую-то работу в крупной компании для индийцев — это заветная мечта. Например, там же, в книге Льюса, можно найти описание жизни в заводском городе, где находится производство крупнейшей сталелитейной компании «Тата». Работа на эту компанию дает доступ к качественной медицине, к хорошему жилью с чистой водой, которую можно пить, и к хорошим школам для детей. Но из-за развития технологий количество рабочих мест в этой компании только сокращается. Так что шансы вырваться из деревни довольно малы. Потребуется либо образование, либо везение.
Конкурс в ведущих вузах индийских, например, на специальности, связанные с инжинирингом и IT, 900 человек на место. Ни одно, ни два, ни три человека на место. 900 человек на место. Но основная проблема — непонятно, куда девать вот этих ребят, которые готовы работать за абсолютно минимальные деньги в городах, но просто не существует такого количества рабочих мест. И как эти рабочие места организовывать, чтобы куда-то пристроить этих ребят, которые уже давно бы ушли из этой системы сельского хозяйства. Потому что, конечно, это безумие иметь такую долю населения, занятой в сельском хозяйстве. И это, кстати, проблема именно самых бедных слоев населения. Потому что это вот как раз та ловушка бедности, с которой Индии очень трудно бороться.
Эту проблему признают и индийские власти. Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, которому в том числе приписывают заслуги по либерализации индийской экономики, говорил, цитата, «Наша самая большая проблема — это нехватка рабочих мест для простых людей. Причем нужны именно рабочие места для малоквалифицированных работников. И это как раз тот этап, который Индия пропустила. Нам нужно занять множество малоквалифицированных работников. И в этом мы еще не добились ничего сравнимого с тем, что мы видим в Китае. Необходима индустриализация, чтобы предоставить рабочие места тем, кто не имеет надлежащей квалификации. Почему этого не происходит? Потому что нам не хватает целеустремленности, чтобы добиваться своих целей с той же последовательностью, как это делают в Китае. В общем, в России, где сейчас острая нехватка рабочих рук, сложно представить масштаб этой проблемы. Причем прогресс часто становится угрозой для рабочих мест. Так же, как это было в середине прошлого века, когда НРУ ставил барьеры на пути у частного капитала в легкой промышленности, чтобы не отбирать у ремесленников их чашку риса.
И сейчас, например, в Индии начинает развиваться то, что мы называем супермаркетами. Потому что в Индии никогда не было супермаркетов. Вы приходили в город, и вы видели сотни лавочек. Здесь продавалась Кока-Кола, мы еще какие-то орешки продаем, молоко и так далее. А сейчас стали появляться супермаркеты. И это очень серьезный вызов для индийского правительства. Потому что под ударом оказываются вот как раз вот эти мелкие держатели лавочек, которые раньше существовали за счет вот этих вот мелких местных магазинчиков в том районе, в котором вы живете, в шаговой доступности. Сейчас появляется огромное количество супермаркетов, где цена оказывается на большой ряд продуктов ниже, чем вот этих мелких магазинчиках. И встает вопрос, что будет вот с этими ребятами, которые традиционно являлись самозанятыми и которых сейчас несколько сотен миллионов человек. Где найти для них рабочие места?
Угроза супермаркетов, назовем это так, стоит перед Индией уже давно. Крупнейший американский ритейлер Walmart уже давно хочет заполучить хотя бы часть огромного индийского потребительского рынка. Но индийские власти ограничивают прямые иностранные инвестиции в сектор розничной торговли, чтобы не подрывать жизнеспособность миллионов маленьких семейных магазинов. А Walmart пока ищет обходные пути. Пытается развивать в Индии оптовую и онлайн-торговлю. Но розничная торговля – это скорее исключение. В большинстве других секторов Индия старается выжать максимум из иностранных инвестиций, заманивая к себе как можно больше компаний и производств. Сейчас главный девиз во внешней политике страны – это прагматичность. Те, кто постоянно бывает в Индии, говорят, что вся страна сейчас – это огромная строительная площадка. Кроме заводов, которые строят, как правило, в партнерстве с иностранными компаниями, в стране каждый месяц строят сотни километров новых дорог, постоянно строят новые тоннели и мосты. Расходы на инфраструктуру растут последние 12 лет. Сейчас они примерно в 10 раз выше, чем 10 лет назад. Сейчас на руку Индии играет торговая война между США и Китаем. Для американских компаний, которые переносят производство из Китая в Индию, даже есть специальный новый термин – «френдшоринг». Так называют перенос промышленности из недружественных в дружественные страны. Показательно, что в Индии производится все больше айфонов, потому что Apple хочет уменьшить свою зависимость от Китая, как от своего главного поставщика. Причем, если раньше в Индии выпускали довольно старые модели, то в 2023 году на индийском заводе Foxconn начали выпускать последние 15 айфоны, всего через несколько недель после того, как эта модель сошла с конвейера в Китае. Доля производства тоже растет. Если в 2021 году Индия выпускала 1% айфонов, то в 2022-2023 году уже 7%. Через 5 лет Индия хочет войти в пятерку крупнейших производителей проводников. Для этого правительство запустило программу субсидий для компаний-инвесторов. Они смогут получить назад 50% стоимости проекта. Тут надо признать, что полупроводниковых производств в стране пока нет. Но недавно американский чип-гигант Qualcomm открыл в Индии новый дизайнерский центр. Заработная плата в Индии сейчас в 3 раза ниже, чем в Китае. $400 против $1300. А квалифицированных инженеров при этом не меньше. И транснациональным компаниям сложно игнорировать этот факт.
В 80-е годы 20 века IBM просто ушла из Индии и сказала, что это сплошное взяточничество, они больше не хотят в этом во всем участвовать. Ничего, в начале 2000-х вернулись и стали расширять свое сотрудничество.
Но главный конкурент Индии стал и главной ее проблемой. Китай доставляет Индии много беспокойства во внешней политике, поддерживая враждебный Индии и Пакистан. Кроме этого, уже несколько лет Китай формирует так называемое «жемчужное ожерелье». Это сеть китайских баз и опорных пунктов в южных морях. Как считают в Нью-Дели, это все теснее сдавливает шею Индии. Например, несколько лет назад Китай расширил свое влияние на Шри-Ланку, страну, которая входила в зону индийских интересов. Пекин спонсирует строительство аэропортов, железных дорог, шоссе и морских портов в Шри-Ланке и берет их в аренду. Индии это, конечно же, не нравится.
Китай очень сильно вторгается на те территории, которые традиционно индийцы считали своими. Плюс к этому у Китая достаточно тесные отношения с Пакистаном, и индийцы смотрят на это очень и очень так с большим опасением. А та политика, которая там проводится по строительству портов, а потом, когда вот эти государства, где Китай участвует в строительстве современных портов, они потихоньку начинают попадать, например, под столетнюю аренду Китая, а потом оказывается, что да, может заходить военно-морской флот Китая, когда Индия теряет свои позиции из-за того, что ну так Китай активно поддавливает Индию в экономическом плане, и индийцы не в состоянии конкурировать с китайцами. Пока, с моей точки зрения, ближайшие 30 лет еще и не будут конкурировать. Потому что если посмотреть на то, как они развиваются, ну, чтобы достигнуть того уровня развития экономики, как в Китае, ну, им нужно лет 30, как минимум. Индийцы очень медленные. Понятно, что надо делать. Они уже давно поняли, что надо делать. Они будут столько раскачиваться. Они вот живут в своем течении времени.
Но Индия все равно не сдается в борьбе за зону влияния. Помните, я говорила про индийскую фармацевтическую промышленность и поставки вакцин? В ковид Индия передавала значительную часть своих бесплатных вакцин в Непал, Бангладеш и Мьянму. Видимо, в том числе ради того, чтобы противостоять влиянию Китая. Наверное, такое взаимодействие можно считать мягкой силой, о которой любят говорить индийские политики. В качестве такой силы индийцы используют даже йогу. В прошлом году, например, премьер-министр Индии Моди провел занятие по йоге для 180 дипломатов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Но, возвращаясь к отношениям Индии и Китая, можно сказать, что их соперничество явно продлится. Это определяет дальнейший вектор индийской внешней политики.
Если вот посмотреть на то, как развивается экономика Индии, как она будет развиваться в дальнейшем, я все равно убеждена в том, что Индия будет дрейфовать в сторону укрепления взаимоотношений с Соединенными Штатами. Это просто объективный фактор. И связано это прежде всего с тем, что Индия является соседом Китая. И Китай так очень серьезно, я уже говорила вам, поддавливает Индию в том смысле, что он совершенно не заинтересован в том, чтобы выращивать рядом с собой серьезного конкурента.
Индия сейчас важная для России страна, но у нее есть множество своих собственных интересов. Развиваться, создавать новые рабочие места, получать новые продвинутые технологии, усиливать свое влияние на окружающие страны. Сейчас деньги от российской нефти позволяют решать часть этих задач. К тому же в отношении индийцев к России есть и налет сентиментальности. Все-таки СССР активно помогал этой стране, и многие об этом помнят до сих пор. Но ссориться с другими важными партнерами, например, из-за несоблюдения санкций, Индия явно будет не готова. Например, в марте крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания отказалась принимать нефтяные танкеры Совкомфлота, попавшего под санкции. Также страна перестала закупать российскую нефть премиальных сортов из-за опасений нарушить потолок цен. К счастью, хотя бы лекарства, которые Индия производит в большом количестве, объектом санкций пока не являются. С вами был подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Яковлева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Соавтор сценария Михаил Городилов. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Мы поговорим про экономику Ирана и про то, как она выживает и трансформируется под многолетними американскими санкциями.